მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с Исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым. В передаче принимают участие научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс и корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. 10 сентября, накануне 13-летней годовщины террористических атак в Нью-Йорке, в результате которых погибло почти 3000 человек, президент Обама выступил с телеобращением для того, чтобы объявить о том, что США начинают новую антитеррористическую кампанию. 13 лет назад врагом была Аль-Каида, террористическая сеть Усамы Бен Ладена, сегодня враг иной. Это так называемое «Исламское государство», исламистская радикальная группировка, захватившая значительные территории в Сирии и Ираке. В ее рядах, по только что появившимся оценкам ЦРУ, числится от 20 до 30 тысяч боевиков. Несколько недель назад, через 2 с лишним года после ухода американской армии из Ирака, президент Обама направил в страну несколько сотен военнослужащих для охраны американских объектов и санкционировал нанесение ограниченных воздушных ударов по боевикам Исламского государства. Но уже в среду президент заявил по сути о готовности начать масштабную, долговременную воздушную войну с Исламским государством в Ираке и Сирии. Войну, которая должна вестись на земле иракскими вооруженными силами, курдскими боевыми подразделениями и умеренной сирийской оппозицией. Объявление президентом новой антитеррористической кампании было встречено с пониманием и тревогой, рассказывает Владимир Дубинский.
Цель, объявленной президентом стратегии, заключается в полном уничтожении группировки «Исламское государство». Но, по словам президента, добиваться этой цели Соединенные Штаты будут не в одиночку. Для успешного осуществления стратегии необходимо участие союзников США в Европе, стран Ближнего Востока и, разумеется, правительства Ирака. Это не только наша битва. Военная мощь США может сыграть решающую роль, но мы не можем сделать для Ирака то, что эта страна должна сделать сама. И мы не можем заменить наших арабских партнеров в деле установления мира в их регионе. Усилия по ликвидации группировки «Исламское государство», сказал президент Обама, будут продолжительными и комплексными, но они не предусматривают отправку в район действия террористов американских сухопутных войск. Чисто военная роль США, по словам президента, будет заключаться в нанесении по Исламскому государству ударов с воздуха, причем эти удары не ограничатся территорией Ирака. Президент сказал, что он без колебаний готов распорядиться о нанесении ударов по террористам и в Сирии. На нанесении ударов по позициям Исламского государства на территории Сирии давно уже настаивают многие американские законодатели, представители обеих политических партий, а Пентагон придерживается мнения, что нейтрализовать группировку «Исламское государство», не атаковав ее позиции в Сирии, невозможно. По предложенной президентом стратегии, наземные боевые действия против Исламского государства на территории Ирака должны вести войска правительства этой страны, а также курдские вооруженные формирования. Однако, как считает специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс, рассчитывать на то, что иракские силы справятся с боевиками Исламского государства, не приходится. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор Исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Так что рассчитывать на то, что иракские силы справятся с Исламским государством, не следует. Может быть, они будут в состоянии остановить наступление Исламского государства или даже отвоевать какую-то территорию. Но о полной победе говорить нельзя будет до тех пор, пока в Багдаде действительно не будет создано подлинное правительство национального единства. Еще более проблематично выглядит ситуация в Сирии. Кто будет воевать с террористами там, непонятно. В своем обращении президент Обама призвал к увеличению объема поставок оружия так называемой «умеренной сирийской оппозиции», Джеймс Филлипс из фонда «Наследие» считает, что говорить о том, что сирийская оппозиция сможет стать эффективной боевой силой, преждевременно. Президент, насколько я понимаю, сказал, что борьба с исламским государством в Ираке займет по меньшей мере 3 года. В Сирии же, на мой взгляд, речь идет о гораздо большем сроке. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы. Но в Белом доме не прислушались к их совету. И, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. Естественным, так сказать, врагом исламского государства является правительство сирийского президента Башара Асада. Однако президент Обама заявил, что полагаться в борьбе против террористов на режим Башара Асада нельзя, так как этот режим никогда не сможет восстановить утерянную им легитимность. Джеймс Филлипс также считает, что ни о каком сотрудничестве с Асадом речи быть не может. Президент, на мой взгляд, поступил абсолютно правильно, исключив вероятность сотрудничества с сирийским правительством. Режим Асада является частью проблемы и никоим образом не должен принимать участие в ее решении. В лучшем случае мы можем надеяться, что между США и Сирией будет достигнуто некое негласное понимание о том, что американские ВВС будут наносить по позициям исламского государства в Сирии удары с воздуха, а сирийская авиация не будет им мешать. Но на этом сотрудничество, если это можно назвать сотрудничеством, и прекратится. Я очень сомневаюсь в том, что Соединенные Штаты даже предупредят Сирию перед тем, как атаковать позиции боевиков. Ключевой частью объявленной президентом Обамой стратегии является участие арабских стран в антитеррористической коалиции. В целом, понимая, что исламское государство в первую очередь угрожает им самим, эти страны поддержали инициативу США. Но в чем именно будет заключаться их участие в коалиции, пока не ясно.
Комментаторы ведущих либеральных изданий, близких к демократической партии, также выражают сложные чувства по поводу решительной антитеррористической инициативы президента, который пришел в свое время в Белый дом под лозунгом прекращения войн своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Вот что пишет Джефф Шессел в журнале «Нью-Йоркер».
Успех Америки в этой новой важной миссии будет базироваться не на наших ценностях, нашей силе или победном духе, о которых говорил президент Обама в своей речи. Он будет зависеть от партнеров, которые в лучшем случае ненадежны, а в худшем – неспособны. Если их ожидает провал, чем завершится эта американская попытка борьбы с террором? Этот вопрос не был задан, и на него не было дано ответа в речи президента.
Тревожится по поводу новой стратегии Барака Обамы и обозреватель журнала «Слейт» Фред Каплан.
Цель, заявленная президентом, верна. План, предложенный Обамой, выглядит обоснованным, в нем даже учтены нюансы. Что может его сорвать? Как скажет вам любой человек, изучавший регион, все что угодно. Роли и задачи участников коалиции еще не определены. Их обещания, скажем так, не высечены в граните. План может быть осуществлен в Ираке, потому что новое правительство страны поддерживается в данный момент и суннитами, и шиитами, но он может провалиться в результате взрыва в любой мечети или на рынке. В том, что касается Сирии, многое остается неясным.
И лишь Дэвид Игнатус, комментатор «Вашингтон-Пост», видит поводы для оптимизма по поводу возможного успеха новой антитеррористической операции.
Решение Обамы дать бой исламскому государству дает ему возможность перезагрузить свое собственное президентство и идею американского лидерства после того, как стали очевидны сомнения и в США, и за рубежом, относительно того, есть ли что-то, за что президент готов сражаться. Его природная осторожность в данный момент является гарантией того, что эта борьба будет вестись осторожно, в партнерстве с нашими союзниками в регионе. Америка теперь может использовать военно-воздушные силы для того, чтобы ослабить исламское государство. США могут избежать серьезных сухопутных операций в той степени, в которой они смогут привлечь сухопутные войска своих региональных союзников.
Насколько реалистичным видится план победы над исламским государством моим собеседникам? Юрию Ермогаеву, Дмитрию Шлепентоху и Марку Кацу. Юрий Ермогаев, ваша точка зрения?
В своем подходе к терроризму Обама повторяет все ошибки Буша и добавляет еще больше своих ошибок. И главная ошибка Буша была в том, что он выделил терроризм в отдельную силу или идею, и объявил против него войну. Он вынул терроризм из контекста идеологии, из контекста организованных государств, которые за ним стоят. Терроризм – это инструмент, такой же инструмент, как атомная бомба или межконтинентальные ракеты. И нельзя объявлять войну межконтинентальным стратегическим ракетам. Обама пошел еще дальше. Он вообще отрицал очень долгое время существование терроризма. Но во вчерашней речи он как раз признал существование терроризма. Но опять у него терроризм повис абсолютно без идеологии, без контекста, без ничего, и остался в голом виде, еще более оголенным, чем он был у Буша.
Дмитрий, ваша точка зрения, можно ли действительно бороться с терроризмом, формулируя борьбу в том виде, в котором ее представил Барак Обама?
Первым делом, какой действительно каков контекст, с чем сравнивать? Понимаете, для меня, как историка, этот терроризм и исламизм, он более не связан с неким абстрактным халифатом и контекстом арабской истории и ислама. Он скорее структурно, он мне ближе и понятнее в контексте, например, большевизма. Причем структурное сходство очень велико. Там и там интернационализм, там и там идеальное общество, там и там умрем за дело это. Погубило врагов большевизма то, о чем писал еще Ленин, о том, что почему мы выстояли в этой борьбе? Да потому что американские империалисты были врагами французских империалистов, французских, немецких и так далее и тому подобное. Поэтому как можно победить исламист, это государство? Можно победить только в том случае, если Соединенные Штаты и Иран, и Сирия, и Россия будут действовать сообща. А поскольку сообща они не действуют, то биться с исламизмом, а к тому же еще не посылают туда войск, с воздуха или с помощью хитроумных махинаций. Это, по-моему, некая абстракция. Это дорога в никуда.
Профессор Кац, наши собеседники испытывают серьезные сомнения по поводу новой американской стратегии в Ираке и Сирии. С вашей точки зрения, вступают ли США в новую войну и можно ли в ней одержать верх?
Это, без сомнения, война. Но существуют разные способы ведения войн. На мой взгляд, если говорить об образцовой войне подобного рода, то это операция против марксистских повстанцев в Сальвадоре, которую организовала администрация Рональда Рейгана. В этой стране находилось не более 55 американских военнослужащих, но при активной поддержке США власти Сальвадора смогли эффективно нейтрализовать повстанческое движение, которое было активным многие годы. Естественно, ситуация в Ираке иная. Но насколько можно судить, стратегия Белого дома заключается в том, чтобы предоставить иракским властям и сирийской оппозиции помощь воздушными ударами и вооружением, с тем, чтобы они сами смогли разрешить эту проблему.
США ведут войну с радикальными исламистами уже, по крайней мере, 13 лет со времени терактов в Нью-Йорке. Но если судить по успехам исламского государства в Ираке и Сирии, эти угрозы не уменьшились. Возможно ли победа вообще в такой войне?
У нас есть очень серьезные проблемы в поиске наиболее эффективного способа борьбы с этими группами. Но, на мой взгляд, их способность захватить территорию не означает, что они способны удержать ее под своим контролем, консолидировать свою власть. Попытки навязать населению свою версию ислама приводят к падению их популярности. Эти группы, как правило, раздроблены, там идет постоянная как внутренняя борьба, так и борьба между разными движениями. Очень интересно сейчас наблюдать за ссоры Аль-Каиды и Исламского государства. Это удивительный поворот событий. Иными словами, нейтрализация этих групп возможна, но для этого требуется длительное время, терпение и эффективная стратегия. Я, например, думаю, что Исламское государство не достигнет новых успехов в Ираке, поскольку причина его прежних успехов была не сила террористической группы, а слабость иракской армии и служб безопасности, которые, судя по всему, нередко бежали при приближении боевиков. Если будет возможно избежать подобного в будущем, то исламисты не смогут продвинуться дальше в Ираке.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым, ведущий Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, учитывая то, что через 13 лет после начала борьбы с одной террористической организацией мы сейчас вынуждены иметь дело с другой, потенциально более опасной, не выглядит ли эта борьба, грубо говоря, безнадежной?
Совсем она не безнадежная, как и в 18-19 году, если бы и немцы, и французы, и американцы послали бы не по пару тысяч, а сотни тысяч своих солдат, то большевиков не было. Здесь также я вот не согласен вот в каком плане. Действительно, скажем, возьмем Иран. Иран, естественно, использует террористов. Все используют террористов. Вопрос только в том, что сами исламисты, они могут быть созданы теми или иными государствами, но они не являются всегда их послушными орудиями. Они действуют иногда или часто сами по себе. Ленин был ли орудием у германского кайзера? Ну, конечно, давал ему деньги, помогал, но у него были собственные. Исламизм является в конечном итоге врагом смертельным не только американцев, но и иранцев тоже, потому что иранцы национал-большевики, им нужно государство, империя, великая империя Хеменидов, им не нужен мировая революция. Хорошо ли с ними объединяться? Политика – это вещь не идеологии, а реальность. Поэтому, если Соединенные Штаты действительно рассматривают исламизм как опасного врага, а он является опасным врагом не только для них, но и для России, и для Ирана, и для Китая, то здесь необходимо сотрудничество и уступки.
То есть вы считаете, что США должны, по крайней мере, рассмотреть вероятность вступления в союз с меньшим злом, чтобы противостоять большему?
Верно. Они должны вступить в союз с Асадом. И, между прочим, сейчас, заметьте, исчез Асад со страниц газет как сверхзло. Это необходимое условие, потому что начинается дальше уже Кавка, что бомбить и Асада, и его врагов.
Юрий, действительно, ситуация немножко парадоксальная, и это отмечают многие наблюдатели, что необходимо нейтрализовать радикальных исламистов и при этом не усилить режим Асада. Выполнима такая вообще задача?
Режим Асада усилен не будет, и ни в коем случае нельзя объединяться и пытаться объединяться со своими главными врагами. Дело в том, что все страны, которые перечислил Дмитрий, Иран, Россия и Сирия, для них главным врагом была и остается Америка. Они не могут быть принципиально нашими союзниками, потому что мы для них являемся главным врагом. Причем это для них принципиальная вещь. На этом основана их не только внешняя, но и внутренняя политика. Антиамериканизм принципиально необходим и Ирану, и даже современной России. Привлекать Иран для борьбы с исламизмом, для меня это приблизительно то же самое, что было привлекать, я не знаю, в 70-е годы Советский Союз для борьбы с коммунизмом.
Ну, а сирийские власти привлекать, для которых, в принципе, исламисты также являются смертельной опасностью?
Я согласен, что сирийская власть не исламистская по натуре, так же, как Саддам Хусейн не был исламистским. Это были басистские социалистические государства. Но Асад уже необратимо стал врагом Америки. К тому же, там есть третья сила, которая является, в общем-то, мы можем обсуждать, насколько она сильна и не сильна, но она является умеренной демократической силой в Сирии, которую мы как бы обязались поддерживать. Поддержать сейчас Асада – это в первую очередь предать все зачатки демократических сил, которые вообще существуют в Сирии. Это просто их предать и дать их уничтожить. Это серьезное соображение. Понимаете, я считаю, что Америка сама по себе очень сильное государство. На самом деле, как коммунизм, который, в общем-то, находится в состоянии издыхания, так и исламизм не являются очень мощными и сильными идеологиями. И Америка не нуждается в таких плохих союзниках. Америка, безусловно, нужно объединяться с союзниками демократического и плана, а именно с Европой, с Японией, с Австралией, со всеми странами, в которых есть демократия и которые антитоталитарные государства. Суть главная этих войн – это идеологические войны. Это в первую очередь борьба идей. Все остальное – это следствие. Америка проигрывает и ведет очень слабо эту войну. Объединение с идейными противниками резко ослабляет позицию в идеологической войне.
Профессор Кац, как бы вы охарактеризовали эту кампанию? Антитеррористическая кампания, война идеологии или нечто другое?
Моя точка зрения заключается в том, что война с террором должна рассматриваться в той же категории, что и холодная война. Аналогия заключается в том, что мы вступили в новую эру противостояния, когда нам приходится иметь дело с целой группой конфликтов, имеющих отношение друг к другу. Холодная война затянулась надолго. На мой взгляд, и нынешний конфликт будет очень продолжительным. Ошибка Джорджа Буша заключалась в том, что он считал, что с терроризмом можно справиться довольно быстро. Ошибка Обамы состоит в том, что он посчитал, что дела на антитеррористическом фронте идут настолько хорошо, что его можно покинуть. Но, как и во время холодной войны, нам нужно быть готовым к длительной борьбе.
Интересно, что после прихода в Белый дом Барак Обама отказался от формулировки, да, кажется, и от понятия «война с террором», которое его предшественник использовал для мобилизации американского общественного мнения. Администрация Обамы делала в эти годы ставку на отдельные антитеррористические операции. Как бы вы определили новую стратегию Барака Обамы?
Словосочетание «война с террором» никогда не было хорошим определением. Да и «холодная война» не была точным термином для обозначения происходившего в те годы. Свойство нынешнего конфликта заключается в том, что нам противостоят не просто террористы, нам противостоят революционеры. Их необходимо воспринимать как революционеров. И нравится это нам или нет, сила революционеров заключается в идее, которая выглядит крайне привлекательной для других. Эта идея даже не должна быть привлекательной для большинства. Она должна захватить достаточно людей, готовых оказать поддержку радикальному движению. Опыт показывает, что когда радикалы приходят к власти, их правление быстро начинает дискредитировать идею. Точно так, как коммунистическая идея была дискредитирована в глазах людей, и коммунизм, как глобальная идеология, потерпел поражение. На мой взгляд, дискредитация идеи станет в конце концов формулой победы в войне с террором.
Дмитрий, есть ли, в принципе, краткий итог подвести вот этого 13-летия? С вашей точки зрения, как можно оценить результаты вот этой состоявшейся, несостоявшейся борьбы с терроризмом, объявленной президентом Бушем?
Где был успех, а где был неуспех? И успех был в том, что ничего подобного не произошло на американской земле, хотя все предрекали, что это будет неизбежно. Это успех. Другая сторона вопроса, где 11 сентября было, так сказать, как... Август 14-го, некая повод для знакомства, для военных экспедиций на Ближний Восток. Это оказалось полным провалом. Например, возьмем в Ирак. Сначала была идея быстрого блицкрига, который быстро кончился, оказалось, надо сидеть там долго. Уйдя из Ирака, обнажились эти исламисты, которые никуда не уйдут. Если американская авиация будет продолжать их бомбить, то вместо Ирана, который в их глазах также был смертельным врагом, у них был план двинуться через Багдад на Тегеран. И для иранцев это будет очень хороший способ перенаправить их по направлению американцев. И здесь начинается война без конца. Потому что, как бы ни была могучая американская военная машина, это как, ну, стрелять из мощной винтовки по ядовитому малярийному комару. Идеология сама, она выросла из социальных условий. Пока эти социальные условия существуют, она будет воспроизводиться. Таковы здесь краткие итоги. Победа внутри, поражение вовне.
То есть проблема остается открытой, Юрий?
Во-первых, я не считаю, что это такая победа внутри. Ибо за эту победу было отдано довольно много. Мы существенно ограничили наши внутренние свободы. И, в общем, увеличение, я бы сказал, до какой-то степени полицейского режима в стране, это проигрыш. Это проигрыш во внутренней политике, это уступка этому терроризму, и это не надо игнорировать. Что касается внешней стороны, еще раз, главной ошибкой, которая была борьба с терроризмом, война, так называемая война с терроризмом, что является по определению вечной войной. Это как война с любыми человеческими пороками. Да, воевать можно с конкретным врагом, можно вести войну с идеологией. Последнее, к сожалению, Америка не умеет делать и делает очень плохо, и в этом главные наши проблемы.
Дмитрий Шлепентох, некоторые комментаторы говорят, что задача достижения победы в борьбе с радикальными исламистами вообще-то неверно сформулирована. Лучшее, что можно сделать, это, что называется, держать проблему под контролем до тех пор, пока исламистское движение не выдохнется и не умрет естественной смертью. Это, собственно, точка зрения нашего собеседника Марка Каца. Как вы относитесь к такому прогнозу?
Да нет, ну что она сама по себе умрет? Нет. Она просто трансформируется. Умерла ли большевизм или умерла иранская? Нет, она просто трансформировалась в государственную стадию. оно может просто стать специфическим государством на Ближнем Востоке. Но так просто своими собственными, уже новыми государственными интересами.
Юрий, наш собеседник предполагает, что в конце концов действительно исламское государство в названии может превратиться в реальное государство. Вы считаете,
я
что...
Я не вижу, честно говоря, для этого никаких оснований, потому что у меня нету никаких оснований считать, что там находятся какие-то реальные силы, которые имеют реальную широкую поддержку и прочее. Спешить легитимизировать, может быть, очень небольшую, никого не представляющую группу людей, и спешить ее признать, и тем самым фактически помочь ей встать на эту позицию, я не вижу никаких оснований. Я пока не видел никаких аргументов, говорящих в пользу того, что этих людей достаточно, они кого-то представляют, и они представляют реальную силу. Поэтому пока таких аргументов нет, и если это рассматривать как небольшую группу людей, которые, может быть, с поддержкой каких-то внешних сил выполняют просто насильственные террористические акции, то первая реакция моя на это заключается в том, чтобы эту группу просто уничтожить и дезавуировать, а не пытаться, так сказать, придавать ей значимость, которой, может быть, нет. Я, по крайней мере, до сих пор не слышал никаких аргументов в эту пользу. Кроме того, что на совершенно пустом, грубо говоря, пространстве, в случае вакуума, и, в общем-то, в большой степени при наличии недобитых сил Хусейна, басистских сил и сил его безопасности, которые играют колоссальную роль в этом государстве, которая просто, ну, заполнила некий существующий вакуум, когда там не было никакого отпора. Я бы не придавал этому большей значимости и большей силы, чем эти люди того заслуживают. Я вижу такую аналогичную ситуацию сейчас в Донецкой и Луганской республиках, где тоже совершенно небольшая, никого не представляющая группа людей и самозванцев пытается себя что-то изобразить. И, к сожалению, я вижу некую попытку легитимизировать внешним миром этих людей, которые просто никого не представляют и ничего не представляют.
И еще одно мнение обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатуса.
Обама, судя по всему, понимает историческое значение момента появления кошмарного видения в облике исламского государства. Старый порядок на Ближнем Востоке рушится, очертания нового пока не проявились. На фоне этой анархии Обама пытается предотвратить худший вариант, не создавая при этом тщетные иллюзии относительно строительства демократического порядка. Ирак остается Ираком. Но иллюзии 2003 года утрачены.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждали с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым. В передаче принимали участие научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс и корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Европейский Союз ввел с 12 сентября новые экономические санкции в отношении России. Точнее, речь идет о расширении предыдущих секторальных ограничений, введенных им с начала августа, вслед за подобными мерами со стороны Соединенных Штатов. Наиболее значимыми в новом пакете Евросоюза представляются целенаправленные меры в отношении российских государственных нефтяных компаний, а также дальнейшее ужесточение доступа на европейские финансовые рынки для российских государственных банков. Впрочем, полагают эксперты, новые санкции, как и предыдущие, окажут влияние скорее на планы российских компаний, чем на их текущую деятельность. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В энергетике объектом новых санкций Евросоюза стали компании России, отвечающие трем критериям. Во-первых, их главным акционером является государство. Во-вторых, годовой оборот превышает 1 триллион рублей. Это примерно 27 миллиардов долларов по текущему курсу. В-третьих, более половины этого оборота приходится на добычу или транспортировку нефти. Таковыми в итоге стали Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Всем этим компаниям запрещено теперь привлекать на европейских рынках долговое финансирование в виде размещения своих акций, облигаций или привлечения банковских кредитов на сроки более 30 дней. Кроме того, новые санкции дополняют уже введенные Евросоюзом месяц назад ограничения в предоставлении российским компаниям новых технологий или оборудования для проектов глубоководной добычи нефти или на шельфе, а также связанных со сланцевой нефтью на суше, то есть проектов для них на данный момент лишь перспективных. Дополняют тем, что теперь европейским компаниям запрещено оказывать и сервисные услуги в рамках таких проектов, а именно для них нефтяными компаниями обычно и привлекается длинное финансирование, как, впрочем, и для обслуживания ранее накопленного долга. Новые санкции, безусловно, отразятся так или иначе на бизнесе подпадающих под них российских компаний, отмечает нефтегазовый аналитик из Альфа-банка Александр Корнилов.
Роснефть на сегодня уже ощутила на себе влияние санкций после того, как американские рынки закрыли доступ к рынкам капитала для этой компании наряду с компанией «Новатэк». Роснефть на сегодня является компанией с наиболее высоким объемом долга среди российских нефтяников, это порядка 65 миллиардов долларов, и компания имеет обязательство по рефинансированию своего долга до конца 2015 года на уровне 29 миллиардов долларов, то есть почти половина того долга, который сегодня есть у компании на балансе.
Тем не менее, вводимый Европейским Союзом запрет на привлечение тремя российскими государственными нефтяными компаниями долгосрочного финансирования с европейских рынков на их текущей финансовой деятельности, включая и обслуживание накопленных долгов, вряд ли заметно отразится, полагает нефтегазовый аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Наш анализ включает в себя анализ ликвидности любой компании хотя бы на ближайшие 12 месяцев. И наш вывод состоит в том, что у Роснефти, Транснефти и Газпромнефти ликвидность на ближайший год, как минимум, нормальная. Когда мы говорим об оценке ликвидности, мы включаем только уже подтвержденные источники, то есть те деньги, которые есть у компании на балансе, те линии, которые уже законтрактованы, и тот денежный поток, который компании могут сгенерировать с учетом сложившихся цен на нефть, с учетом их планов капиталовложений. По нашим оценкам, потребности в ликвидности на ближайший год у всех трех компаний закрыты.
Для компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в России, последствия новых санкций могут проявиться скорее в дальнейшем сокращении собственных инвестиционных планов, но связанных и со многими российскими компаниями других секторов экономики, соглашается Александр Корнилов.
«Роснефть» на сегодня является, пожалуй, крупнейшим инвестором в российский нефтегазовый сектор. Порядка 20 миллиардов долларов компания тратит ежегодно на капитальные затраты. У компании огромное количество различных проектов, как в отношении добычи, так и в отношении нефтепереработки. И вполне возможно, что компании придется каким-то образом скорректировать в эти планы в перспективе.
Не исключено, что корректировать свои инвестиционные планы, полагает аналитик, потребуется и также подпавшей под санкции государственной компании «Транснефть», которой принадлежат все основные нефтепроводы России.
У «Транснефти» на сегодня имеется, пожалуй, два самых крупных проекта. Один по строительству трубопровода, который соединит заполярные месторождения с трубой «Восточная Сибирь, Тихий океан» в азиатском направлении. И второй проект по строительству нефтепровода должен соединить ряд восточно-сибирских месторождений с тем же самым нефтепроводом «Восточная Сибирь, Тихий океан». Поэтому не исключено, что возможные ограничения в отношении долгового финансирования «Транснефти» придется каким-то образом сдвинуть эти проекты.
Помимо нынешних финансовых санкций в отношении трех российских государственных нефтяных компаний, Европейский Союз еще в августе ввел и санкции технологические. Для всей российской нефтяной индустрии, не затрагивая при этом добычу газа. Они предусматривают прямой запрет на предоставление российским компаниям технологий, а также поставок соответствующего оборудования по трем направлениям. Разработка глубоководных месторождений, месторождений на арктическом шельфе, а также сланцевой нефти. Теперь к ним добавили запрет на предоставление российским нефтяным компаниям и сервисных услуг в рамках таких проектов, с которыми российские компании во многом связаны высказывают свои будущие планы, в том числе для замещения сокращающихся объемов добычи на традиционных месторождениях. Но какую долю такие новые проекты занимают уже сегодня в общем объеме добычи нефти в России? Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин.
На текущий момент в добыче России эта доля не превышает порядка 0,5%, и в основном идет в тестовом режиме из то, что называется сланцевой нефти. Там Роснефть, Сургут тестируют эти месторождения. Арктика и глубоководный шельф практически не используются, поэтому можно говорить, что это не больше, чем 0,5% текущая добыча.
Исходя из решения Европейского Союза, как в августе, так и нынешнего, поставки зарубежного оборудования для текущей добычи нефти в России от вводимых санкций не пострадают.
Действительно, текущие операции и оборудование не подпадает. Более того, все контракты, которые уже размещены российскими подрядчиками у международных своих поставщиков, они должны быть выполнены. И это очень важно, потому что в России идет активная замена парка буровых установок. Больше, чем половина российских буровых установок должна быть заменена в ближайшие несколько лет в связи с физическим крайне высоким степенью износа. Соответственно, поставки из-за рубежа – это ключевая роль вот для замены этого бурового оборудования, без которого невозможно бурить новые скважины. И, по сути, если это не делать, то добыча начнет падать очень быстрыми темпами. То есть, в принципе, в этом плане пока безопасная ситуация выглядит для российских производителей.
Есть и такая категория, как трудноизвлекаемые запасы нефти, для разработки которых зарубежные поставки также критичны. И их доля в общей добыче в стране существенно больше, чем минимальная пока доля новейших проектов – глубоководных или шельфовой добычи, а также сланцевой нефти, которые под санкции подпадают.
Что касается трудноизвлекаемых запасов, формально не подпали, хотя стоит уточнить, что сланцевая нефть, а это частный случай, она входит в категорию трудноизвлекаемых, поэтому часть трудноизвлекаемых в форме вот сланцевой нефти попала. Но что касается остальных проектов по трудноизвлекаемой нефти, надо понимать, что действительно не попали. Их роль на сегодняшний момент повыше, чем у сланцевой нефти или арктических проектов, и добычу можно оценить порядка там 5% от совокупной добычи России, но важно, что динамика очень нарастает в плане значимости этих проектов для добычи. Я думаю, что уже в ближайшие там 5 лет к 2020 году и доля станет порядка 10%. И для сравнения, хотя это все кажется незначительно, но даже 5% добычи России, если происходит падение, это сопоставимо с тем, что полностью уйдет с рынка добыча ливийской нефти, то есть как будто вот Ливия перестанет полностью добывать нефть. И, безусловно, при текущем состоянии рынка нефти, я думаю, цены очень чувствительны и быстро отреагируют на такого рода колебания. За последние 10 лет 2/3 дополнительного спроса в мире, который на нефть вот мы видели, 2/3 этого спроса было покрыто приростом добычи в России. То есть Россия была ключевым фактором балансировки мирового рынка, даже не Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, она только в отдельные моменты включалась. Поэтому вот эти несколько процентов изменений в добыче, которые мы можем увидеть в России, это будет очень-очень чувствительно и значительный эффект иметь на цены на нефть в мире.
Проекты российских компаний в трех областях, на которые Евросоюз ввел сначала прямой технологический запрет, а теперь и на оказание сервисных услуг, в большей степени зависят от технологий и поставок соответствующего оборудования компаниями из Соединенных Штатов или Европы.
Безусловно, и в мире, и конкретно в отношении России определяющую роль все-таки играют американские, имеется в виду и компании США, и канадские производители по сравнению с европейскими. По общению с компаниями на местах, такую оценочную можно сделать вывод, что порядка 2/3 оборудования, оно приходится на североамериканских поставщиков, и Европа здесь, может быть, порядка треть занимает долю рынка, то есть все-таки североамериканцы ключевую роль играют в поставках этого вида оборудования.
В российском нефтегазовом комплексе доля импортного оборудования в части добычи сырья достигает 24%, а в проектах на морском или океаническом шельфе почти 100%. Это данные Министерства энергетики России, представленные к заседанию президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, которое состоялось в начале июня. Санкции в отношении России охватывают теперь и непосредственные поставки оборудования для новейших проектов, и коммерческий доступ российских нефтяных компаний к соответствующим западным технологиям, и предоставление западными компаниями соответствующих сервисных услуг. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
В первую очередь, конечно, в долгосрочной перспективе российским нефтяникам ключевым является, конечно же, доступ к технологиям, поэтому сегодня, например, компания «Роснефть» активно сотрудничает с рядом крупнейших мейджеров, как то ExxonMobil, Statoil и так далее, исходя как раз из интересов в отношении доступа к иностранным технологиям. В первую очередь, речь идет, конечно, о таких сложных категориях запасов, как арктический шельф или трудноизвлекаемые запасы. Сегодня уже имеет место, естественно, падение добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири, на месторождениях Волго-Уральского региона и так далее. И, собственно, идея развивать новые нетрадиционные источники нефти и газа, она как раз состоит в том, что нужно постепенно замещать естественное падение добычи на уже существующих месторождениях за счет новых проектов.
Нефтегазовый аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Для традиционных месторождений, наверное, зарубежное оборудование не столь критично, но все же стоит отметить, что сейчас российские компании пытаются стабилизировать добычу на зрелых месторождениях и используют как раз зарубежные технологии и оборудование. Поэтому, если будет недостаточно просто такого вида услуг и оборудования, то падение на старых месторождениях российской компании может ускориться. Понятно, что это не произойдет мгновенно, потому что текущее оборудование, оно уже в строю и какое-то время будет работать. Но в будущем это может привести как к ускорению падения добычи на зрелых месторождениях, так и какого-то сдвигу добычи на новых месторождениях. Скорее всего, они будут просто-напросто отложены, потому что понадобится как время, так и средства для того, чтобы найти замену.
По данным Министерства энергетики России, доля импортного оборудования в переработке нефти и газа в стране достигает 35%, а в производстве сжиженного природного газа почти 100%. Андрей Полищук.
Сейчас происходит модернизация российских заводов, и, соответственно, большая часть используется зарубежного оборудования. Как раз предполагается, что за счет модернизации мы увеличим глубину переработки и выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, увеличится объем производства бензина и дизеля и уменьшится производство мазута, который сейчас в основном идет на экспорт. Если модернизация будет заморожена из-за санкций или, по крайней мере, отложена, то, конечно, это негативно отразится на объемах выпуска бензина. Она не уменьшится, но и увеличиться тоже не будет. Мы будем продолжать экспортировать низкокачественные продукты в виде мазута того же.
Руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Эттингер не раз заявлял, что возможные европейские санкции не должны влиять на текущие поставки российских энергоносителей. В 2013 году, по оценкам самой Еврокомиссии, доля России в общем импорте нефти странами Евросоюза составила 1/3, а в импорте газа из стран, не входящих в Евросоюз, 39%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Прямое влияние и прежних, и новых европейских санкций может оказаться куда меньшим, нежели их влияние косвенное. И не только для компаний, санкциями затронутых непосредственно, но и для других российских компаний. Речь идет о так называемых репутационных рисках, отмечает Елена Ананькина, аналитик агентства Standard & Poor's.
На наш взгляд, репутационные риски для российских компаний сейчас даже важнее того, что, собственно, прописано в санкциях, потому что те санкции, которые были уже введены, включают в себя довольно небольшие ограничения только для двух энергетических компаний России, для Роснефти и Новатека, и это только в том, что касается американского рынка. В то же время мы видим очень существенное падение объема размещения еврооблигаций, очень существенное падение объема синдицированных кредитов, которые привлекают российские компании. И это кажется нам сейчас основным риском.
По оценкам агентства Standard & Poor's, общий объем еврооблигаций, размещенных российскими компаниями в первом полугодии, оказался сразу в 14 раз меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. А объем привлеченных ими упомянутых синдицированных кредитов, то есть предоставляемых заемщику не одним банком, а группой банков, сократился почти в 2,5 раза. В целом, последствия закрытия международных рынков заемного капитала Россия, как и многие другие страны
мира в полной мере испытала на себе 5 лет назад, на пике глобального финансового кризиса. Причем закрытие практически моментального, в считанные дни после банкротства в США инвестиционного банка Lehman Brothers в середине сентября 2008 года. Мировые долговые рынки, ставшие в предкризисные годы экономического роста для тысяч компаний многих стран мира привычным и казавшимся им тогда неисчерпаемым источником дешевых займов, в одночасье перед ними захлопнулись. Не стало денег не то что на новые проекты, но и на рефинансирование уже накопленных долгов. Пришлось призывать на помощь свои государства. Сегодня финансовые санкции Запада по отношению к России теоретически западными же рынками и ограничиваются, оставляя открытыми для российских заемщиков, опять же, теоретически, рынки других стран мира, в первую очередь в Азии. Хотя открытым остается вопрос, в какой мере одалживать деньги российским заемщикам будут готовы в этом случае те местные финансовые компании и банки, которые имеют собственный бизнес на западных рынках, в Соединенных Штатах или Европе, откуда эти санкции исходят. Из Москвы руководитель дирекции долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
В теории российские компании, конечно, могут рассматривать вопрос о переориентации привлечения долгового финансирования на азиатские рынки, но на практике пока масштаб операций российских банков и компаний на азиатских рынках недостаточен для того, чтобы полностью откомпенсировать, скажем, выпадающее долларовое финансирование и финансирование в евро. В принципе, есть примеры. И банки России размещали облигации в азиатских валютах, но исторически все это вместе не превышало там буквально нескольких процентов от всей суммы обязательств российских банков. В этом плане будут иметь преимущество те, кто уже имеют существенный бизнес в Азии. Есть компании и банки, которые открывали офисы в Сингапуре, в Гонконге. Ну, это, в принципе, наиболее крупные компании России. Такие крупные банки, как ВТБ, Газпромбанк и так далее. И, в принципе, наверное, для них будет возможно какую-то часть финансирования там привлекать. Есть также пример компании Роснефть, которая смогла благодаря хорошим отношениям с китайской клиентуры привлечь предэкспортное финансирование для того, чтобы погасить краткосрочные кредиты, которые компания привлекала на покупку компании ТНК BP. Но это отдельные специальные случаи, поэтому говорить о том, что азиатские рынки смогут всерьез компенсировать вот это выпадающее финансирование, пока нельзя. То есть вопрос развития этого направления финансирования – это вопрос следующих там 50 лет, а не ближайшие пары лет.
Наконец, переход с одних долговых рынков на другие, так сказать, под давлением обстоятельств, может иметь и вполне реальную цену. Новые кредиторы, понимая, что у заемщика нет выбора, предсказуемо заложат это обстоятельство в проценты по займу, удорожив его последующее обслуживание. Из Москвы аналитик по долговым рынкам из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, если будет такой сильный переток между рынками, и заемщики уйдут, скажем, из Европы и США в какие-то другие регионы, то, конечно, скорее всего, не обойдется без того, что стоимость обслуживания долга для компании вырастет. Многое, конечно, зависит от того, насколько широкими эти будут санкции. Не исключено, что и на азиатском рынке возможности привлекать в таких объемах, в которых привлекали российские компании на западных рынках, не будет. Другое дело, что такой острой, что ли, необходимости вот в массовых займах за рубежом компании сейчас нет. То есть у многих компаний, особенно если говорить о крупных заемщиках, займы достаточно длинные, поэтому процесс рефинансирования будет идти достаточно продолжительное время, и он будет растянут во времени. Нет такой необходимости вот именно в этом году все это рефинансировать или в следующем. Поэтому, в принципе, такой вариант с использованием других, что ли, регионов, он существует, но, конечно, полностью заменить традиционных, что ли, кредиторов российские компании, скорее всего, не смогут.
Общий накопленный внешний долг российских компаний нефинансового сектора к 1 июля 2014 года, по данным Банка России, составил 443 миллиарда долларов, а российских банков – 206 миллиардов долларов. В счет обслуживания этих долгов им предстоит выплатить во второй половине года примерно по 13% сумм текущей задолженности. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Так сложилось, что, в принципе, 2014-2015 годы не являются очень интенсивными для российских заемщиков на внешнем рынке с точки зрения предстоящих погашений. То есть в 2010-2011-2012 годах было сделано достаточно много российским заемщикам для того, чтобы реструктурировать долговые портфели и удлинить их. Поэтому, в принципе, нам кажется, что даже если санкции полностью не дадут возможности привлекать внешнее финансирование для российских заемщиков, они в целом справятся в ближайшие 2 года с этим объемом. Однако не исключено, что если этот доступ действительно будет закрыт, то это, безусловно, приведет к усилению оттока капитала из России, и, соответственно, во многом это обслуживание будет происходить в конечном счете за счет резервов ЦБ. То есть резервы ЦБ могут достаточно сильно сократиться в ближайшие 2 года.
Любые ограничения доступа к зарубежным источникам финансирования приводят к ужесточению условий нового кредитования в самой стране, как для компаний, так и частных лиц, прежде всего через повышение процентных ставок, напоминает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Эти санкции уже привели к повышению ключевой ставки Центрального банка. Скорее всего, основной эффект дали именно они, и, скорее всего, этот процесс должен будет продолжиться, потому что если не повышать процентную ставку, то процесс оттока капитала станет просто лавинообразным. Ужесточая денежную политику, ЦБ где-то как-то поддерживает рубль от обвала. То есть санкции ведут к ускорению оттока капитала из России и тем самым к усилению давления на рубль. ЦБ вынужден противопоставлять этому ужесточение денежной политики, в частности в форме повышения ключевой ставки. Это, естественно, транслируется на всю остальную финансовую систему в форме повышения ставок уже и по кредитам, и по депозитам.
Пусть пока и чисто теоретически, но в случае нового и резкого ускорения темпов оттока из страны капитала нельзя исключать и крайних мер финансовых властей, вплоть до такой, как возвращение валютного контроля, полагает Максим Осадчий.
Деньги уходят из России. Поток этот может стать в какой-то момент критическим, и давление на рубль может стать критическим, и российское руководство в конечном итоге ведет ограничения на движение капитала. Эти ограничения были в 2006 году убраны, которые, скажем так, конечно, нанесут колоссальный ущерб российской экономике, но, по крайней мере, остановят отток капитала.
Но пока все же такое развитие событий не просматривается, и курс рубля, хотя он и может продолжить снижение, обвал пока не грозит, полагает главный экономист по России, голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Дальнейший отток портфельных инвестиций может создавать давление на курс рубля. В то же время ослабление российской валюты, которую мы наблюдали сейчас, может опять усилить покупки валюты со стороны населения. Это будет негативный фактор. С другой стороны, мы уже отчетливо увидели, что вот эти опасения санкций достаточно хорошо сдерживают отток капитала в части наращивания внешних активов, либо их даже сокращения со стороны частного сектора и банков. Все это накладывается на по-прежнему профицитный текущий счет, который улучшался по сравнению с теми показателями, которые имели, например, в том году. И поэтому с точки зрения курса рубля наш прогноз предполагает дальнейшее ослабление рубля, но мы по-прежнему не ждем какой-то обвальной динамики, опять же, исключая какое-то резкое ухудшение геополитической ситуации.
В начале августа Евросоюз ввел запрет на предоставление в Европе 5 российским государственным банкам Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк долгового финансирования через их акции или облигации на сроки более 90 дней. Теперь этот срок сокращают уже до 30 дней, заодно распространив новые ограничения и на 3 государственных нефтяных компании. Внешний долговой рынок являлся одним из ключевых источников долгосрочного финансирования для российских банков, поскольку на российском же рынке длинные деньги не столь доступны, особенно учитывая замедление на нем в последние месяцы притока частных вкладов, а также прекращение поступлений пенсионных накоплений. Отмечает аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Соответственно, сокращение до 90 дней лишает банки вот этого долгосрочного фондирования длинных денег на локальном рынке. И фактически после того, как было введено вот это ограничение, банки, вся банковская система Российской Федерации практически перешла на краткосрочные инструменты финансирования. И в основном это на срок 1 день, неделя. Как следствие, то, что сейчас будет сокращен срок на финансирование с за 90 дней до не более чем 30 дней не окажет заметного влияния на российскую банковскую систему. По крайней мере, оно не будет таким заметным, как это было при введении ограничений финансирования до 90 дней.
Кроме того, у российских государственных банков, подпавших под санкции Евросоюза, для текущего рефинансирования неких длинных займов требуются весьма умеренные суммы, особенно в нынешнем году, добавляет банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
То есть рефинансировать какие-то длинные займы большой потребности не было. Поэтому, наверное, они справляются действительно какими-то краткосрочными инструментами пока, плюс по возможности переходят на рубли. Потому что все равно, наверное, есть некое общее ощущение, что сложнее стало получить валютное финансирование, пусть даже короткое. В любом случае, получается, что, скорее всего, растет и продолжит расти доля ЦБ в структуре фондирования. Соответственно, просто меньше станет этих европейских, ну и американских тоже денег.
В тот же день, 12 сентября, новые дополнительные санкции в отношении России вводят и Соединенные Штаты. Об этом накануне заявил президент США Барак Обама. Предполагалось, что они в значительной мере совпадут с новыми секторальными санкциями Европейского Союза. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.